Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Языковая реформа в странах Восточной Европы от Эстонии до Словакии. И насилие над женщиной в России. Почему не прививается международный опыт борьбы с этим явлением? В передачах «Радио Свобода» мы уже рассказывали об инциденте, связанном с языковой политикой эстонских властей в отношении преподавателей русских школ. Языковая проблема типична отнюдь не только для Эстонии. Она остро стоит во всех постсоветских, да и не только постсоветских государствах, где есть национальные меньшинства, которые в соседних странах составляют большинство населения. Эту проблему рассматривает мой коллега Ефим Фиштейн.
Напомню, что сначала посол России в Таллине Николай Успенский в интервью газете «Трибуна» высказал ряд замечаний по поводу положения учащихся русских школ в Эстонии, а затем один из местных гимназистов назвал его заявление абсурдным. А речь шла всего-то о введении экзамена на знание эстонского языка для преподавателей русских учебных заведений. Не иначе обстоит дело и в соседней Латвии. В новом правительстве, утвержденном не далее, как 12 марта, Центр государственного языка будет находиться в подчинении министра юстиции. Инспекторы этого центра проводят регулярные проверки знания латышского языка и взимают с нарушителей штрафы. Только за последний год, по данным латвийской оппозиции, количество таких проверок увеличилось втрое, а сумма штрафов примерно в полтора раза. При этом значительно увеличилось число профессий, представители которых обязаны владеть латышским, с 48 до 1400. В список попали, например, клоуны, экстрасенсы и чревовещатели, не говоря уже о преподавателях. Но вернемся к положению в Эстонии. Как реагировало эстонское общество на описанный выше инцидент с языковыми требованиями? Этот вопрос я задал коллеге-журналисту Андерсу Рейнеру из таллинской газеты «Эсти Пайбалехт».
Мне лично кажется, что такого общеобъемного конфликта не существует. Существуют только какие-то очаги конфликта или выражения конфликта. Вопрос в том, что несмотря на то, что страна под одним законодательством живет уже почти скоро 20 лет, вышло, что некоторые программы, которые существуют в русскоязычных школах, отличаются от эстонских школ. И в такой маленькой стране, как Эстония, получается, что те знания и понимания общества и мира в нашем маленьком семье очень разные. И во многом это связано у нас и знанием языка. Принята такая программа, что какое-то количество, по-моему, 6 предметов, которые в русскоязычных гимназиях будут преподавать на эстонском языке целью, чтобы язычные ребята могли как-то интегрироваться в общество, понимать, о чем идет речь в эстонской, в нашем обществе.
В чем вообще кроется смысл языкового законодательства в Эстонии?
По закону существует перечень ремесел, представители которых как-то должны знать эстонского государственного языка на определенном уровне. И учителя входят в этот перечень, потому что они же люди, которые должны, кроме своего узкого предмета, передать ребятам еще понимание об обществе. И в этом плане эта работа такая медленная, постоянная работа с учителями идет все эти годы. Но, конечно, это понятно, что педагогический кадр, который получил свое образование еще в советских вузах, люди уже определенного возраста, и, может быть, все они не так талантливые по языкам, переживают определенные трудности знания языка, изучения эстонского языка. И от этого и выходит и проблема.
А можно ли в Эстонии договориться без знания языка титульной нации? Например, в государственных учреждениях или в судах?
По моему личному мнению, Эстония сейчас фактически является трехязычным государством. Это значит, что телопроизводство возможно на эстонском, на русском, на английском языке. И обслуживание тоже. Каждый конкретный случай, когда, может быть, какой-то чиновник или обслуживающий персонал, может быть, не понимает достаточно хорошем уровне русского или английского языка, это может как-то случиться. Но фактически человек может как-то жить и свои ежедневные дела делать на русском языке. И, наверное, это и есть основа той проблемы, что довольно большая часть общества считает, что, может быть, эстонский язык для ежедневного существования не нужен. Но довольно большая часть общества и государства считает, что, например, учитель в школе как-то должен эстонский язык в Эстонии знать.
Но в каком направлении развивается ситуация? Обостряется или, наоборот, притупляется языковой конфликт? Растет или снижается доля русскоязычного населения, владеющая эстонским?
Эти две тенденции одновременно идут, потому что все больше и больше русскоязычных владеют очень хорошо по-эстонски, особенно это касается молодых людей. Я уверен, что основное количество тех людей, которые заключают на уровне гимназии свой образовательный путь, они в состоянии общаться на эстонском языке очень хорошо. По моим личным впечатлениям это так. Но в то же время то количество людей, которые имели в обществе определенную позицию по работе, и их невозможности, которые не знают эстонского языка достаточно хорошо, их невозможности, мне кажется, что сокращаются немножко. И, конечно, это критика и непонимание этих тенденций, которые в обществе происходят, это, конечно, вызывает таких конфликтных ситуаций.
Таково мнение таллинского журналиста Андерса Рейнера. В последние недели проблемы вокруг языка возникли и в Словакии, одной из самых успешных стран бывшего социалистического лагеря. Каким является языковое законодательство Словакии и с чем связано нынешнее обострение? Спросил я у директора Братиславского института общественных проблем Григория Месежникова.
Во-первых, надо сказать, что в Словакии всегда обостренно воспринимались вопросы, которые связаны с использованием языков. Как официального государственного словацкого языка, то есть языка титульной нации, так и языка крупнейшего нацменьшинства, проживающего в Словакии, венгерского языка. У нас действуют два закона, которые регулируют применение языков. Это закон о государственном языке и закон о языках национальных меньшинств. Причем время от времени вспыхивают дискуссии о том, насколько совместимо их одновременное использование. Но вот наблюдая то, что происходит в этой области в течение довольно продолжительного промежутка времени, можно прийти к выводу, что в основном все эти дискуссии, они надуманы. Ну, прежде всего, они политически мотивированы. Вот. А после прихода к власти нынешней правительственной коалиции эти дискуссии участились, что, в принципе, было вполне ожидаемо, так как в эту коалицию входят националистические партии, политики, которым необходимо постоянно отмечаться в качестве патриотов, которые радеют за национальные интересы словацкой нации. Вот, к примеру, пару месяцев назад у нас здесь разгорелся сыр-бор, как раз из-за попытки министра образования, который представляет эту партию в правительстве, Словацкую национальную партию, партию радикальных националистов, ввести новый порядок обозначения названий городов, которые находятся в Словакии, на территории Словакии, в школьных учебниках по краеведению, предназначенных для венгерских учеников, ну то есть выпущенных на венгерском языке. Дело в том, что названия городов, находящихся в Словакии, на венгерском и словацком языках, они не идентичны. Даже название столицы Словакии разнится по-словацки Братислава, по-венгерски Пожань. Но надо сказать, что во все времена Словакии, во всех венгерских текстах, которые здесь публиковались, названия местных городов давались по-венгерски. И вот министр образования Словакии Ян Миколай распорядился заменить названия венгерские на названия словацкие. Учебники напечатали, но вышел большой конфуз, потому что правила венгерской грамматики, они не позволяют этого сделать. Во-первых, речь идет об устоявшихся исторических названиях, которые органично входят в лексику венгерского языка. А во-вторых, механическая замена привела к абсурдному, уродливому гибриду, когда грамматические формы одного языка вошли в ткань иного языка. Ну вот, чтобы просто пояснить, что вышло в результате этой довольно нехитрой операции, я могу просто в качестве примера привести такое вымышленное предложение, допустим, из гипотетического учебника, который бы мог быть издан Евросоюза для русских учеников. Вот, например, такое предложение, что нам очень нравится Пари, тем не менее Вин и Рома нам показались привлекательнее. Вот если вы подумали, что речь идет о заключенном кем-то Пари, или о Вине, или о человеке по имени Рома, то вы просто ошибаетесь, потому что речь идет о всем известных названиях европейских городов Парижа, Вены и Рима на национальных языках стран Евросоюза. Вот если к этому еще придать неправильные падежи, то можно представить себе, какая получилась галиматья. И вот такую операцию как раз только в Словакии историческими названиями словацких городов на венгерском языке и попытался провести местный министр образования. Естественно, это вызвало резкое несогласие венгров этнических, проживающих в Словакии. Они посчитали такие действия оскорбительными и восприняли их как заведомую провокацию. Родители венгерских школьников начали сдавать обратно полученные учебники, а учителя отказались учить по этим учебникам своих учеников. И в результате для смягчения ситуации пришлось принимать поправку к закону об образовании, согласно которой во всех иноязычных текстах, выпускаемых в Словакии, разрешено использовать названия словацких городов на этих языках, в присущих им грамматических формах. То есть, в принципе, сначала, мягко говоря, из-за не совсем продуманных действий создали проблему, которой до этого не существовало, а потом попытались ее преодолеть введением разрешительной правовой нормы, кстати, довольно сомнительной, которая регулирует грамматические правила, по сути дела, иностранного языка. Вот до чего доводит Словакии языковой национализм.
При всей схожести проблемы между Словакией и Балтийскими государствами есть и существенные отличия. Например, в Словакии нет пресловутого экзамена по языку титульной нации для преподавателей, из-за которого и разгорелся в Эстонии сыр-бор. Послушаем Григория Мисежникова.
В Словакии, во-первых, есть экзамены по словацкому языку в средних школах. Потом, естественно, студенты, которые проходят курс обучения в вузах, они тоже, в том числе и венгерские студенты, они, естественно, сдают экзамены по словацкому языку. Но здесь устоявшаяся практика, что венгры, проживающие в Словакии, естественно, уровень знания языка словацкого может быть у них разный, тем не менее, они все владеют им в достаточной мере. То есть я, честно говоря, вообще не встречал местного венгра, который бы не говорил по-словацки. Можно, конечно, высказывать определенные претензии по уровню знания языка, но вот, насколько мне известно, непосредственных требований по сдаче какого-то особого государственного экзамена на знание словацкого языка для учителей, допустим, венгерских школ, такого здесь нету. То есть предполагается автоматически, что учителя венгерских школ, то есть школ, в которых преподавание ведется на венгерском языке, что они знают словацкий язык на достаточно хорошем уровне.
К высказыванию директора Братиславского института общественных проблем Григория Мисежникова следует сделать небольшое уточнение. В отличие от русскоязычных меньшинств в Балтии, венгры на территории Словакии живут веками.
О разном опыте языковых реформ в Восточной Европе рассказывал Ефим Фиштейн. Говорит